передача мудрости в соответствии с тем, что мы изучаем в учении десяти сферот. Мудрость — это свет хохма мудрости, а не внешняя какая-то мудрость. И поэтому она зависит от связи между парцуфами. Высший парцуф порождает нижний парцуф от своего хазе ниже. Как мы изучаем, как Аб родился от внутреннего Аб Гальгальта, когда Гальгальта производит ударное сочетание на свои внутренние решемо и порождает свой внутренний парцуф в результате этого зивуга Аб де Кетер, а затем выходит внешний Аб. И от Хазе Гальгальта уже рождается следующий парцуф, который облачается на него снаружи. И так весь порядок парцуфов. И поэтому, без связи, или же во втором сокращении Гальгальта и Наим нижнего связаны и слиты с Ахапом высшего, в первом сокращении нижний парцов слит от Хазе высшего. Если нет связи между парцуфами, когда существует слияние в определенной мере, и слияние — это то место, где они находятся как один, в едином зивуге слияние, и тогда то, что получает выше, он способен передать что-то нижнему. Это является местом слияния, местом связи между ними. Если нет такой вещи, нет такого места, то, конечно же, нет никакой возможности у нижнего как родиться, так и получить свет от высшего. Это то, что мы изучаем. После разбиения в нашем мире есть порядок выхода решимот от легкого к тяжелому, после разбиения, как мы изучаем, и тогда решимот пробуждаются и реализуют себя в соответствии с этой последовательностью. И здесь у нас уже существует работа снизу вверх, когда необходимо приобрести экран каждый раз все больше для того, чтобы слиться с Высшим. И экран, по сути дела, мы получаем через Высшего, с помощью света, возвращающего к Источнику. Порядок ступеней не меняется. Это только в наших глазах этот порядок ступеней не существует, поскольку мы его не чувствуем. И в этом заключается разбиение. И оно происходит только по отношению к человеку получающему, чувствующему и постигающему. И поэтому в том порядке, как пробуждается решимот снизу вверх, это только таким образом раскрывается во всей системе, можно так сказать. И здесь существует только добавочная работа со стороны человека, в результате которой он должен прийти к слиянию. Его слияние через группу, рава, через все средства, включая учебу, свет, возвращающий к источнику, который он получает от этого, и через учебу с группой и равом к Творцу. Таким образом это работает. Мы, когда приходим к этому от внешнего мира, не имея понятия, что происходит здесь, в духовной реальности, это понятно. И кроме того, мы не получаем того воспитания, которое получают в ишивот, в хедерах, во всех местах, где изучают иудаизм. Там изучают, как относиться к великим, к раввинам, к адморам. Это исходит от духовного, потому что эти обычаи остались. Но у нас нет такого, и я знаю по себе, что очень трудно перейти от привычки, которую мы получаем в светских школах, в университетах, когда ты не относишься к своему учителю таким образом, что он обучает тебя духовному. Он не более чем читает, и, может быть, в некоторых случаях немного более того. Но подход такой, что через него ты получаешь духовное, совершенно непонятен нам и не находится в нас. Тогда как у учащихся этих ешив, и в местах подобных им это происходит. Такое отношение присутствует. Но там это тоже присутствует только формально, что их таким образом обучают, это и есть. Тогда как у нас слияние с Равом и группом, и группой предваряет слияние с Творцом. Как мы изучали, что не может быть страха перед Творцом больше, чем есть по отношению к Раву. Я добавляю также и по отношению к группе. Потому что именно таким образом человек строит себя. Иначе для чего ему весь мир, который выстроен таким образом перед ним? Но для этого необходимо работать, потому что иначе мы не достигнем цели. Это проблема в наши дни. И это раскрывает только то, насколько мы должны себя исправить. Эта испорченность не случайна, это большая добавка, которую нам необходимо исправить в толще наших келим, то есть та же добавка грубости, авиюта, дистанции, возникает вследствие того, что мы не возвеличиваем ни группу, ни рава, и есть еще большое расстояние между нами и Творцом. Но мне это помогло, потому что я все время пытался представить себе высшую систему, в которой мы, по сути дела, находимся, но она скрыта от нас. И в ней каждый нижний слит с высшим открыто. Сама система не разбилась, она разбилась только в нашем ощущении. И вся наша работа заключается только в том, чтобы привести себя к этой системе, чтобы она раскрылась. И тогда, когда она раскрывается, она раскрывает слияние во всех своих частях, и лестница ступеней не изменяется, и то, что раскрывается раньше и раскрывается затем, все таким образом остается и останется всегда, и поэтому всегда мы будем получать через тех самых праотцов великих, которые были перед нами и выправили всю эту систему, и мы будем получать через Бааль Сулама и Рабаша. Если вы будете продолжать, вы тоже это получите, поскольку такова лестница ступеней. Вот и все. Мы должны работать над этим. Но в иудаизме понятно, поскольку это изучается. Но нам это нужно, потому что иначе не будет связи между нами, и поэтому купи себе друга, сделай себе рава и все остальное. Суди весь мир на чашу заслуг, это понятно. Все это является подготовкой к слиянию с Творцом. И нам необходимо это понять. Здесь нет того, что кажется, дай мне уважение, которое я заслуживаю. Никто этого не требует от другого. Но есть понятие подготовки к раскрытию Творца. Да.
Ученик из Нью-Йорка спрашивает, вчера вы сказали, что вы развиваете нас с тем, чтобы мы стали как вы, и сказали, что Рабаш делал то же самое.
Нет выбора, не то чтобы я развивал, но ученик, который хочет получить от учителя, в школе мы тоже в чем-то это изучаем вместе с наукой, мы получаем ее в облачении действующего разума. Это понятно. И всегда это таким образом. И каждый из нас, родившись, является собой лишь первородный материал, и из него образует форму, наполняет эту форму всевозможными мнениями в соответствии с этим. И всегда мы получаем от других как суть, так и внешнюю форму по отношению к ней. Это всегда. Как это происходит в верхних корнях, так же и в нашем мире. И поэтому очень важно вообще, у кого учиться. Это может быть также через книгу, когда с самим человеком ты не знаком. Это не важно. Сами формы, которые ты получаешь, они отличны. Но всегда получают прямой свет в отраженном, вроде бы, даже во внешних вещах. И уж тем более, если мы говорим о науке Каббала, там это должно быть связью, что называется ПЛП, из уст в уста. ПЛП, это называется руха-беруха, от духа в дух, когда отраженный свет должен быть как в передающем, так и в получающем, в определенном соответствии. Конечно же, на ступенях, но в определенном соответствии, и нижний должен получить от высшего свечения. И поэтому здесь мы уже говорим о действиях очень больших. Это действия в раскрытии, в осознании и направленные. Если во внешней науке ты беспокоишься о внешнем, а внутреннем, о самой науке, ты здесь беспокоишься и о внешнем, о слиянии. И в мере слияния ты получаешь внутреннее, и не иначе. У нас есть полно материала, я вижу, что вы подготовили. Ну, спроси еще.
Спрашивает ученик, все ли ученики Рабаша приобрели его свойства, или только вы? И кто получает ваши свойства?
Нет, никогда не говорили об этом. Об этом никогда почти не говорилось, поскольку об этом написано повсюду. И вследствие структуры строения внутренних парцуфов, как мы изучаем, что это только по отношению к нам, вследствие моего восприятия, в котором я нахожусь, но вся система — это как единая душа, Малхут бесконечности, где все находится в слиянии, и только я нахожусь в скрытии под многими экранами. И вследствие этого мне становится понятным, как я должен раскрывать всю эту ступень, все эти ступени, чтобы взять то, что было до меня, и передать то, что после меня.
Я бы хотел спросить вас. Вы как ученый, когда вы пришли к Рабашу?
Мне было очень трудно. Очень трудно. Нет. Это очень трудно. Просто понять все эти вещи трудно. Но у меня было... Мне сопутствовала удача, можно так сказать. У него было воспаление уха, и я точно так же, как и он, ковырялся в ухе, и он себе расковырял ухо, мы приехали в Беллинсон, там был врач грузин, и я говорил с ним по-русски. И он мне сказал, у меня есть подозрение, что это рак. И мы его госпитализируем на месяц, и нужно очень срочно. Мы приехали в четверг, в пятницу. Должен был начаться праздник Шавуот. Или в пятницу, или в субботу должен был начаться. Я ему говорю, давай подождем до воскресенья, два дня. Он говорит, нет двух дней. И он был заместителем главврача там. И я поехал домой, взял все его вещи. Тфилин, все, что ему было необходимо. Буквально несколько чемоданов подготовили и госпитализировали его. И я находился с ним целый месяц. Это было, если я где-то в феврале пришел, то это было в Шавуот, это где-то в конце мая, в начале июня. Это очень помогло, потому что я заботился о нем как о больном, и мы занимались. Я был весь день, не занимался ни своими делами вообще, и все. Я приезжал в 3, даже в 2, перепрыгивал через забор, потому что не дают пройти в больницу в такое время. И поднимался, карабкался на 4-й этаж. Это не очень было опасно. Пробирался на 4-й этаж. Проходил сторожей и так далее. И мы изучали. Это очень нас сблизило. Потому что он совершенно почти не соображал от антибиотиков. Получил очень много антибиотиков и инфузий. И это очень помогло мне, но... Но на самом деле это очень трудно. Пренебрежение большим. В нашем мире это немного похоже на то, как мы пренебрегаем Творцом, который скрыт. И поэтому в этом мире дают такие отношения. Это называется эгоизмом. Что такое пренебрежение? Это сам эгоизм, который раскрывается. И я буду править. И это то, что у нас происходит по отношению к товарищам, по отношению к учителю и по отношению к Творцу. По отношению к Творцу это скрыто, пока мы не подготовим себя. И то, что есть у нас, это по отношению к товарищам и учителю. Видеть себя как... И видеть их как больших, а по отношению к тому, кому ты передаешь, ты тоже должен видеть их как больших. Ну ладно, продолжим. Что вы еще подготовили? Да.
Есть такое понятие. Скажем, есть товарищи, которые пришли, которые здесь с начала пути, и есть другие, у которых есть разные отношения к Раву. Можно ли обсудить эту тему, близость к Раву вследствие пройденных лет, или потому что Рав отвечал на вопросы, или делал совместную работу? Есть ли в этом что-то?
Да, есть товарищи, которые пришли еще до того, как мы пришли сюда. Когда мы находились вместе в Нейбраке, и выстроили группу вместе, и вследствие того, что они основали ее, было еще очень много, которые ушли. И тоже ушли вследствие той же гордыни. Причина-то известная. Но те, которые строили группу и остались, да, это наши особые товарищи, и к ним нужно относиться иначе. И другим товарищам в группе. Потому что у них есть особое отношение к группе, так между ними, так и ко мне, к пути, к науке. Есть другая верность, преданность. Это правильно.
Но как это исправить? Что можно сделать?
Этого я не знаю. Исправить можно все. С помощью того, что вы чувствуете это. Но ты видишь? Не то, чтобы я показывал свое особое отношение к ним. На самом деле нет. Как вы сами чувствуете. Смотрите, что можно вследствие этого сделать. Есть внутренняя особая связь, да.
Да.
В чем работа в создании связи с Равом?
Необходимо правильно представлять себе эти вещи. Я все время представлял себе это как систему. Не физиономии, наши, не наши тела. А здесь есть система, где желание получить наслаждение разделилось на ступени, выстроило такую лестницу ступеней, или древо жизни, такое дерево. И я нахожусь и среди высших, и среди нижних. И что мне надо делать, чтобы добиться успеха на том месте, где я нахожусь? Во всей этой системе. Мое место в системе я не могу изменить. Я пришел к учителю, это признак того, что меня привели к нему. Как написано, что Творец приводит человека в правильное место. А необходимо еще проверить, правильное оно или нет. Я спросил об этом Рабаши, он меня послал в различные другие места. Есть люди, которые очень сильно впечатляются от общества, но у меня не было такого. Я никогда не стремился пребывать в таком месте, где массы сильно воодушевлены. Я помню, как Цвикорец, это был такой старый ученик Рабаша, он как-то вернулся из своего отпуска в Иерусалиме, и он рассказал, что все время, пока он пребывал в Иерусалиме, он каждый раз молился в определенном месте. И он сказал, там такое сообщество, и в праздники там собирались тысячи хасидов в особом месте. И тогда ты хочешь или не хочешь, но ты склоняешься перед ними, ты начинаешь кричать, как они, петь, теряешь себя в этом. Я его понимаю, но я не был таким, как он, я не получил такое воспитание. И поэтому я был далек от этого общества. у меня не было таких привычек вести себя, как они себя вели. Я не получил такого духа в воспитании. У меня нет такого. Однако есть другие трудности.
Ирганат из Англии спрашивает, что значит слиться с Равом практически для товарищей сегодня в мировом кли.
Еще раз.
Ирганат спрашивает из Англии, что значит слиться с Равом практически для товарищей сегодня в мировом кли.
Слиться с Равом
по отношению к товарищам из мирового кли.
Это уже работа сложная. Это называется получать ради отдачи. Когда мы учимся таким образом работать с Творцом. Что значит получать? У меня нету получающих келим. Нет. Если я получил подъем, искорку, у меня нет получающих келим. Мои получающие келим – это другие. То, что я сейчас чувствую, это не настоящие получающие келим. Это только для того, чтобы связаться с Высшим, с Нижними, чтобы отменить себя, чтобы построить Гальгальтово Инае. Мое эго только для того, чтобы построить Гальгальтово Инае. В его истинном смысле, более или менее, на первом уровне. А затем, мои истинные келим, это весь мир передо мной. Это мое кли, это мой ахаб. Так я должен относиться к этому. И я должен делить действительность не по физиономиям, и не по животному, не живому растительному и животному миру, который я вижу передо мной, как мы учим восприятие реальности, что все это корень души, душа, тело, облачение и чертог. То есть все, что находится передо мной, это мой ахаб, это мое кли. И поэтому, если я связываюсь с Высшим, то я тоже должен понять, что все эти Высшие, все великие, которые были передо мной, все это в конечном счете раскрывается как мои Гальгальтово Инае. А все те, кто ниже меня, раскрываются как мои Ахаб. И я сейчас посередине, это клипот нога, которая должна решить, что делать со всем этим, как перевести все на чашу заслуг. Средняя часть Тиферет. Если мы обратим внимание на саму систему, то нам легче, хотя мы не получили воспитание, у нас это не автоматически. Если бы мы получили воспитание, с одной стороны, это воспитание сильно бы мешало, потому что давало какой-то такой материальный страх, физический страх. Но с другой стороны, то, что это давало бы мне физический страх перед учителем, оно устанавливало бы мне место и для работы. А так у нас нет места работы, и поэтому, еще раз, легко прийти к этому, мне было легко к этому, потому что я представлял это как структуру.
Что делать, когда вдруг хочется критиковать, поднимается ощущение, когда не соглашаются с Равом, даже злятся? Что делать?
Это естественное ощущение, я не раз его чувствовал. Несогласие, критику и так далее. В той мере, в которой у человека есть эго, у него всегда есть такие претензии к учителю, к товарищам, к самому себе. Разумеется, по отношению к Творцу, это естественно. Истинный ученик в Кабале раскрывает ненависть, настоящую ненависть ко всем великим и ко всем нижним, и ко всем малым. Так он раскрывает, это природа. Но вопрос, насколько общая атмосфера помогает ему быстро провести выяснение, самоконтроль и исправление. Ведь в конечном счете жаль времени. В этом наша работа. Наша работа – это получать поддержку от общества, от всех товарищей в группе. И все это возможно сделать только с помощью окружения. Изменить только с помощью окружения.
Продолжение вопроса о мировом кле. Андрей Санкт-Петербурга спрашивает, как можно получить величие Рава тем, кто не имеет физической близости и также не имеет физической группы?
Я не думаю, что тот, кто находится в физической близости, скажем, ко мне, получает от этого ощущение величия. Рабаш был еще проще. Намного более в Бнебраке его называли бегающий Ребе. Он не мог так шествовать с палочкой. У него была сумка маленькая. Он заскакивал в автобус. Это что, почтенный человек так делает? Ехал на море, спрыгивал сам с автобуса, сам шел на море, купался, на автобусе возвращался домой. Так это было. Утром он гулял где-то час по улице Хазон-Иш до улицы Раби Акива и обратно до своего дома. Рабанит, его супруга, ее моя жена подвозила на рынок и обратно. Шук находился в Пардескаце. Они вместе ехали. Она брала мою машину. Семья была очень-очень простая. Ни в чем не ощущалось, что это великий человек. Ни в чем. Он не писал, точнее, не публиковал вещи. А Бальсуламе тоже ничего не знали. Знали, что там в конце улицы Хазон-Иш учат Каббалу. Кроме этого ничего. Соседи относились с пренебрежением. Когда строили суку, и это было рядом с домом соседей, они выбрасывали на крышу суки мусор. Не думайте, что это просто. А Творец скрыт еще больше. Как по отношению к Нему развить страсти и почести? То есть принизить себя. Никто из высших не требует почестей. Но это принижение нужно самому нижнему, чтобы он смог войти, включиться в высшего на уровне Ибур, Яника и на других уровнях, насколько это возможно представить.
Вопрос Ави из Хайфы. Как я могу знать, что я отменил себя по отношению к Раву, и как знать меру слияния с Равом, что, и что я направлен к нему верно?
Всегда это измеряется по отношению к обществу. Только по отношению к обществу. Нет другого параметра. Ты никогда не можешь измерить в духовном то, что ты хочешь измерить. Необходимо измерить по отношению к факторам. И тогда ты знаешь, что ты измеряешь правильно. Но немножко продвинемся дальше.
Это можно объяснить?
Что?
То, что вы сейчас сказали.
Да. Высший, он как свет. и ты не в состоянии измерить себя по отношению к свету. Ты должен измерять себя по отношению к келим. Твои келим — это те косвенные факторы, которые дают тебе уровень уверенности, экрана, поддержки. И в этой мере у тебя есть отношение к Высшему. То есть не может быть, чтобы ты отменял себя перед Равом, кроме как в той мере, в которой ты отменяешь себя перед товарищами. И не может быть, чтобы ты отменил себя перед Творцом более, чем ты отменяешь себя перед группой и перед Равом. И если ты обращаешься к ним с самопожертвованием, самоотменой, то тогда ты в состоянии включиться в виде убара, в виде зародыша высшего, в более высокую ступень. И все вот эти вот группы, рав, как бы материальные тела, которые находятся перед тобой, они скрывают от тебя как бы Творца, и с их помощью Творец дает тебе возможность и шанс выстроить отраженный свет по отношению к Нему, приобрести меру отдачи по отношению к Нему, свойство отдачи. Мир таким образом обустроен только ради этого, чтобы ты смог построить эту самоотмену. И тогда ты сможешь слиться с Высшим. Достичь уровня зародыша, убара.
Как доставить наслаждение Раву?
Прежде всего, со стороны ученика, это действие ради отдачи. Если это ради получения, то есть без намерения к тому, чтобы прийти ради отдачи, то тогда лучше учиться. Если же намерение прийти к отдаче, то тогда в этом действии, которое он проделывает, есть намерение. То есть, я сейчас проделываю какое-то действие, чтобы из этого, чтобы этим доставить удовольствие своему раву. То есть, я сейчас учусь, каким образом доставлять удовольствие высшему. Здесь у меня есть реакция, есть передо мной кто-то, я по отношению к нему произвожу какое-то действие, я должен измерить себя, проверить себя, насколько это для меня или не для меня, удовольствие ему доставляет или нет. То есть я должен найти его желание, наполнить его желание, и тогда проверить, тем, что я наполняю его желание. Я это делаю для того, чтобы сам... самому получить какую-то плату, какую-то реакцию, или это только для того, чтобы доставить ему удовольствие, чтобы я это сделал, и это осталось в нем без всякой связи со мной, не ради того, чтобы получить награду. То есть есть здесь понятие выяснения этой работы. И каждый так может себя вести. И то же самое по отношению к товарищу. Если ты его ценишь как величайшего в поколении, то по отношению к тебе он тоже рав, то есть большой. И действительно, там, где мы находимся, в группе, где мы находимся, все больше меня. Так и должен относиться ко всем. И в этом понятии окружения, почему я должен впечатляться от них, почему я должен склонять себя перед ними, потому что они действительно велики. Они для меня мои ахаб высшего, моя группа. Если я включаюсь в них как маленький ребенок, отменяю себя как единица по отношению к 10 или как единица по отношению к 100, в этом мире я могу получить от них. Только в нашем мире, когда мы находимся в материальном, я могу играть в это, как дети, которые играются в песочнице. Но в этой игре я учусь, как что делать дальше.
Ученик из Афулы спрашивает, мы изучаем, что Каббала — это вера, что если кто-то говорит, мы верим.
Нет, у нас вера – это ощущение. Я верю, это значит, я чувствую. Ощущение Творца называется верой. Потому что весь наш словарь взят у каббалистов. И все, что относится к духовному, исходит от людей, которые постигли духовное и рассказали нам об этом. Нет в их словах ничего воображаемого. Сказано, что у судьи есть только то, что видят его глаза. Вера – это ощущение. Но после разрушения, после того, как мы упали из этого ощущения, мы используем то самое слово «я верю», как то, что я представляю себя. Я не постиг, но как будто бы это верно. То есть это как будто бы правильно. Он пишет здесь, хотя то, что мы говорили о постижении Высшего, это если окружение не ценит Творца как положено, то она ослабляет человека. И если окружение недостаточно ценит Рава, то и индивидуум не в состоянии достаточно его оценить. Но, насколько я понимаю, мы все недостаточно ценим это понятие, которое называется Рав. И это находится в нас очень глубоко, вот этот вот вредитель. Это как, если бы это было открыто, это как открытая рана, которой можно заняться. Я помню, что даже вы рассказывали, что когда Рабаш скончался, вы жалели, что вы недостаточно вам удавалось его обслужить. Ведь этот вредитель находится в нас всех. Он сидит глубоко. В ком-то он раскрывается больше, в ком-то меньше. Как можно раскрыть его?
Я не думаю, что это можно сделать самому, а только с помощью окружения. Только с помощью окружения. И вследствие эгоистической потребности нужно подготовить здравую базу и уверенность, когда то, что находится во мне. Если я желаю исправить себя и поднять себя, и выстроить себя как духовное кли, я должен привести себя в соответствие Высшему. И Высший, когда он раскрывается, это группа, в которой есть Рав. И оба они являются моим Высшим, и я должен по отношению к ним склонить голову и отменить себя, чтобы стать нулем. То, что называется капля семени в утробе. И если это делаю, то Рав более скрыт. Кажется мне просто человеком, группа более открыта. С ними я могу выстраивать отношения во всей системе взаимоотношений. Я должен выстроить такую систему взаимоотношений, когда я отменяю себя по отношению к ним, и тогда в той мере, в какой я себя отменяю по отношению к ним, я также почувствую изменения в Раве. И когда я отменю себя по отношению к Раву, в этой мере я почувствую также изменение в понятии «Творец», чтобы оно изменилось во мне. И так я смогу отменить себя по отношению к Нему и на самом деле достичь первой духовной своей ступени. Да.
А что такое отмена? Когда говорите «отмена по отношению к Раву», что это значит? Это значит вера выше знания. Отмена – это то, это значит, что я делаю все действия над своим эгоизмом, над своим разумом, над своим ощущением, чувством, и воспринимаю их как высших и управляющих моим сердцем и разумом. Что значит быть высшим? Это значит, что он в своем рожь делает все, а ты только выполняешь. Что это значит, что я сдаюсь, самоотменяюсь в его теле? как зародыш. Это значит, что у меня нет ни разума, ни, ни чувства. Я пользуюсь его чувствами и разумом. Так я себя самоаннулирую. Без какой-либо критики. Я делаю критику, я его ругаю, я с ним не согласен, я измеряю свой уровень, свою ступень. Я вхожу в критику только при условии, что у меня есть большая поддержка от группы, иначе мне нельзя, иначе меня это просто убьет, свалит. Но настолько, насколько я держусь за группу, а группа за меня, я вхожу в состояние критики, и я проверяю, кто я и что я, до какого предела я готов войти в состояние критики, но при этом, с другой стороны, быть, то есть видеть эту критику правильно. Что это значит? В свете моего единства с группой, с товарищами, в той связи, в которой они воспринимают меня и держат меня сзади, как альпинисты в цепочке, как они держат меня, настолько мне можно сделать какое-то действие. И тогда я до определенного уровня измеряю свой эгоизм, самую нечистоту своего эгоизма. Но вот до такой вот степени, не более того. Неважно, насколько реально, насколько истинна эта мера или нет, я себя в этом ограничиваю. Теперь, сделав это, после этого я могу работать над ним, над этим испорченным кли. И тогда, несмотря на то, что я чувствую и знаю, что это есть я, я начинаю над этим работать над выше этого, как будто я нахожусь под властью Высшего. Тогда у меня как бы есть две линии. Первая моя, а вторая Высшего. И я возглавляю... Я ставлю одно под контроль другого. Я ставлю служанку под власть госпожи. Служанка — это мое желание ради себя, а госпожа — это нечто более высокое.
Почему обычное пренебрежение равом — это вещь скрыта в человеке, в отношении группы, например?
Ну, нет у него связи с равом, поэтому от него это скрыто. Что у него с ним? Пришел, послушал урок, ушел. Привычка такая. Товарищи, так как-то больше тебя трогают, ты им что-то должен, они от тебя требуют, ты от них требуешь. А что у тебя, трава? Послушал урок, несколько вопросов-ответов, он уходит в свой кабинет, а ты там, у тебя связь с товарищами, общаешься с ними, община, группа, да?
А что такое, чтобы была связь с ним?
Не знаю. Ты же ездил со мной на Украину и назад, и ты получил какую-то связь, возвышение, величие. Ну и?
Ну, в определенной степени.
Да? В чем?
Ну, да, может быть, другие силы. Может быть, как касаться простоты вашей, вот я получил это величие. Но я о волнении, заботе обо всем, даже о самых мелочах. Но ничего какого такого вот четкого.
Я не знаю. Это только работа с группой. Работать с группой.
Но когда раскрывается такой вот свой путь, трудно это воспринять. Трудно понять, что есть действительно пренебрежение, есть великий. Что это раскрывается в группе через внешнее выражение. Вот какое правильное отношение с моей стороны?
Исправить? Нам нужно понимать, что все проблемы, ну, лично я не воспринимаю никакого пренебрежения собой лично. Я понимаю человеческую природу, и что то, что раскрывается, раскрывается. Я делаю расчет только на одно. полезно это или вредно для группы, ученикам. Это может продвигать, это может вызвать определенные выяснения, и тогда мы с большой скоростью превратим зло в добро. Но если это, понижает группу, принижает Рава, то, конечно, нужно посмотреть, как, что с этим делать, что это тормозит развитие. Но мне лично это хорошо. Чем больше мной пренебрегают, тем это лучше для меня, потому что тогда у меня есть место, может быть, добавить к этому определенные усилия. Поэтому пусть напишут еще 1000 статей в газетах. Проблема в том, что это может мешать распространению, тогда расчет другой. Но для человека это хорошо, когда он чувствует удар по себе. Это то место, где тебе сразу раскрывается, где ты еще не защищен, от чего ты еще не привит.
Есть тут два условия, которых написывает в работе с группой. Получать и отдавать группе. Есть такая работа с Равом, получать и отдавать. Получать это можно понять, а вот отдавать.
Видишь ли, это вопрос уровня. С товарищами ты постоянно находишься во взаимной связи. И у тебя тогда есть широчайшее поле для обработки этих вещей. Дай, возьми, величие, низость, пренебрежение, уважение. А относительно Рава, в той мере, в которой ты приходишь к такой работе с группой, ты также найдешь такую же работу с Равом в центре группы, как результат усилий внутри группы, ты почувствуешь, что ты можешь таким образом начать работать с Равом. Ты начнешь чувствовать эту действительность, что такое, что называется Рав. Все-таки половина его находится в этом мире, половина в высшем. Он готов ответить тебе в какой-то форме, в такой завуалированной форме, в облачении в определенном, но все-таки может быть с тобой в определенной связи. Группа — это не есть представитель высшего мира, но это твоя подготовка относительно Рава, который находится наполовину здесь, наполовину там. И там уже относительно Творца, который является уже действительно полностью высшей духовной ступенью, к которой ты должен с помощью группы и с помощью Рава прийти. К твоей первой высшей ступени, которая является твоим Творцом. И Рав, и группа, которые стоят перед тобой, которые тебе представляются, они стоят именно в отношении к той твоей личной высшей ступени. Ну, в общем, есть в этом еще...
Статья «Служанка, которая наследует госпоже» — это такая фундаментальная статья. Хотя Бааль Сулям это писал, это, то есть это теперь представляет собой пока черновик, он не обработал это, и не было это подготовлено для издания. Поэтому мы должны тут шире, может быть, раскрыть эту тему, но вся реальность здесь, вся наша история для того, чтобы довести творение до уровня Творца, творение должно проникнуться его свойством, собственным свойством, желанием получать, и природой Творца, желанием отдавать, и чтобы две эти формы природы, естества, были заложены внутри творения и работали бы вместе. Как желание получать ради отдачи, чтобы уподобился этим форме Творца и достиг его состояния. И в этом состоянии наполнится тем наслаждением, которое, собственно, предполагал Творец наполнить его. Не то, что мы думаем здесь, наслаждение внутри желания получать, но наслаждение, которое получается внутри желания отдавать, такие неограниченные. Так вот, для того, чтобы пройти эти этапы, мы должны пройти наше развитие в подготовке, в скрытии, так что в этом скрытии вот этот переход, который мы проходим, который называется служанка, которая как будто бы наследует госпоже, так это представляется, и по всем тем ступеням, по которым мы поднимаемся, по левой линии, по которой мы поднимаемся, мы все время подходим под власть служанки, а в правой госпожа, и так вот служанка, госпожа, и мы так получаем на каждой ступени особую возможность поставить госпожу над служанкой, хотя до этого чисто естественно открывается, что какое изначальное важное условие, что как бы служанка наследует место госпожи. Служанка и госпожа, это нам понятно, что это наше эго. Это служанка, творец, желание отдавать, это госпожа. И так мы продвигаемся. Конечно же, в нашей истории это не так просто, как вся вот эта история. Но надо, собственно, на собственной шкуре все это познать. И когда мы учимся, то мы изучаем, что вся действительность делится на Гальгальтейнайм и Ахаб. Мы говорили раньше, что сначала надо исправить Гальгальтейнайм, потому что это самый легкий келим. И когда их исправляют, то человек потом может исправлять Ахаб. Невозможно сразу подойти к Ахабу. Ахаб исправляется за один раз. Он не может быть исправлен постепенно. Нет там искры отдачи, потому что невозможно его исправить этап за этапом, от легкого к тяжелому. Но только Гальгальтейнайм, которая разбилась и которая погрузилась в Ахаб, собственно, там она погружена, ну, погрузилась в Ахаб, то эту Гальгальтейнайм можно извлечь из Ахаба выяснением, под светом, возвращающим к источнику, вытянуть ее, их. А Ахаб, которые прилепились к ним, поднять их тоже, как Ахаб на подъеме, Ахаб де Алия. И с помощью этого мы извлекаем Гальгальтейнайм и Ахаб, которые получили сейчас во время изгнания. И так исправляется та часть, которая называется «Прямо к Творцу, Исраэль», и те, кто пробуждаются, те, кто способны исправить себя. Это первая часть. А когда исправлена первая часть, исправляется Ахаб. Так вот, эта часть, которую можно исправить, потому что есть там искры отдачи, называются Исраэль прямо к Творцу и называются внутренней частью мироздания. А часть Ахаб, хотя там келим авимы, трудные для раскрытия хохма, раскрытия Творца, там настоящий келим творения. И вот эта чистая часть, которая называется Исраэль, вот эти искорки, они не имеют отношения к творению. Это нечто очень странное, что находится во всех получающих келим только для того, чтобы извлечь их в преддверии исправления. А сами они вообще как бы не из этого мира. Поэтому и мы то, что видим здесь, в этом мире, Исраэль, это что-то очень странное. Все пренебрегают этим, не понимают, что это такое. И все видят в нем источником всех проблем и бед, и так далее. И действительно это так. Пока Израиль не станет функционировать должным образом, отношение мира будет таким образом. Понимает ли это Израиль или не понимает, понимает ли мир или не понимает, но такова природа, так она будет устанавливать эти взаимоотношения. Потому что это на самом деле эти искры, которые присутствуют желание получать, они представляются как вещь чужая. И неважно, насколько они могут поспособствовать, насколько эти люди способствуют технологическому развитию, ничего этого от них не нужно. Это все равно выглядит как что-то странное, и нет им места здесь. Пока они не раскроют, что именно их место, как раз благодаря тому, что они странные, что это как раз то самое место для того, чтобы спасти мир. И тогда... Поэтому вот эта методика, с помощью которой эти самые искры, разбитые искры, могут выйти из их изгнания в Гальгальтинаем внутри Ахапа, который находится под властью Ахапа. Эта методика называется методикой наука Каббала. То есть раскрытие свойства отдачи в них или раскрытие Творца, так это называется. И так они себя находят, выводят. То есть с помощью света, возвращающего к источнику. То есть это способ объяснить человеку, как он может, благодаря всем тем средствам, которые есть у него в этом мире, так себя соорганизовать, что он начинает получать от более высокой ступени духовной силу, отдачу, который называется свет, возвращающий к источнику этой силы отдачи, начинает воздействовать на него, на его искры, начинает выводить его, то есть этого человека, из Ахапа, из получающих келим, из изгнания, в котором он находится, тем, что он сокращает галут, изгнание, производит на него сокращение. И тогда выводит первые искры из Ахапа. Это называется духовным рождением или выходом из Египта. И вот эта методика, как использовать высшим силам, а светом для того, чтобы вывести себя из-под власти эго, из власти внешних, из власти народов мира, из изгнания, из служанки, которая стоит над госпожой. Как выйти из-под всего этого? Называется это все наукой Каббала или Торой, потому что свет в ней возвращает к источнику. То есть что значит возвращает к источнику? Поднимайте самые искры обратно к их источнику. И во всем этом процессе, что мы изучаем, тогда Гальгальтейнаем проясняются из всей совокупности желания получать. И выходят оттуда, и это называется, что группа Авраама была основана, и вышли из Вавилона. И оторвавшись от Вавилона, перейдя в землю ханаанскую, все эти искры получили выяснение, потом было их погружение в желание получать то, что называется египетское изгнание и духовное рождение, когда они вышли из этого изгнания с помощью света, возвращающего к источнику, благодаря Моше, и пришли к получению Торы. То есть свет воздействовал на них, свет избавления от Египта. И тогда они получили эту методику. Методика, которая называется наука Каббала или Тора, то есть свет, возвращающий к источнику. И тогда они уже могут исправлять себя, и все желания Египта начинают, раскрываются один за другим, поколение пустыни, а потом уже в тех, кто называются... Ну, то, что поколение уже, поколение Израиля, когда они зашли в землю Израиля. То есть, поколение пустыни, отдача ради отдачи и получение ради отдачи, это уже вход в Израиль. И объясняют нам, что они достигли уровня первого храма, Мохин де Хая, то есть достигли собственного их окончательного исправления. Вся эта группа. И сразу же началось поломка, и этот, собственно, порча, она, когда они оставили всю эту методику каббалы и упали в получение, и так они сблизились с вавилонянами, которые зашлись по всему миру. И так они попали под их власть, под власть ради получения. И с тех пор служанка встала над госпожой, это все в течение 2000 лет. И после взаимного проникновения между Гальгальтинаем и Ахаб, Исраэль и народами мира, взаимном таком взаимовключении. Бальсулам говорит, что вот это вот взаимовключение действовало ради исправления Ахаба. То есть изначально, конечно же, нужно было исправлять Ахаб. А Гальгальтинаем — это вспомогательное средство для исправления Ахаба. И поэтому сейчас мы должны вывести из изгнания Гальгальтинаем внутренний килим, искры, с помощью света, возвращающего к источнику, тем, что мы распространяем науку Каббала, хотя распространяем его по всему миру. Кто знает, где еще есть искры? И тот, кто к нам приближается, он в первую очередь входит в систему исправления. А кто за ним раскрывается, это народ Израиля, в соответствии, по рождению. Когда-то же были они в постижении духовном, есть в них искры, только искры скрытые. И мы должны им тоже и распространять всеми возможными способами методику каббалы. Или, может быть, поручительство, потом каббалу. А потом уже наступает очередь народов мира, которые справляются за один раз. И поэтому, если Израиль будет исправлен более или менее, как во внутренней части, то есть точки в сердце, так и во внешней части, то есть народ Израиля, в материальном понимании, то тогда можно будет уже подходить к народам мира, исправлять их полностью. Но пока что надо распространять, рассказывать о науке Каббала, как пишет Бальсулам, в Рог Машиаха, Шуфар Машиах, и также в статье «Изгнание и избавление», что Израиль уходит в изгнание именно для того, чтобы наука Каббала стала известна для народов мира. Это значит, что народы мира должны взять Израиль на свои плечи и привести их в храм. Что именно как раз должно быть давление снаружи на Израиль для того, чтобы они произвели исправление. Но методика исправления, которая была открыта всем еще во время первого храма и немножко второго храма, потом была скрыта Раби Шимоном. Он написал книгу, которая сама является источником высшей силы, исправляющей силы. Но эта книга, также в ней он скрыл с помощью Раби Аба, как это написано, все эти вещи. И, кроме того, еще и книгу спрятали. И раскрылась только потом. Ну, видимо, по какой-то программе свыше. Ну, вдовой Раби Моше де Леону. И Бальсулам объясняет, что при всем том раскрылось до времени, когда мир был готов к исправлению. Поэтому, собственно, два бедствия привело. То есть первое, что это раскрылось Израиль тем, что чувствовали, что есть мудрость, потому что науку Каббалу получили все мудрецы мира, разные представления об этом. Поэтому развивалась философия, теология и так далее. Поэтому и было представлено, что у народов мира есть что-то похожее на то, что есть у Израиля. И также народы мира получили что-то большое и сильное, то, что им кажется, что это ихнее, что их великие, это же духовное. Но это, конечно же, работа стала гораздо тяжелее, по извлечению всех этих килим на практике в исправлении, если бы наука Каббала не была бы раскрыта.
Как может оценить ученик, занимается он Торой или просто получает знания? Получает он мудрость или науку?
Зависит от того, в какие килим он хочет получить то, что он учит. Зависит. На самом деле, мы тянемся к науке. Ну, представь себе, нет книг, нет, скажем, бумаги, нет письменных принадлежностей, нет ничего. Ты сидишь и учишься. И то, что ты изучаешь, ты ничего не запоминаешь. Но все, что ты изучаешь, для того, чтобы совершенствоваться. Для того, чтобы создать новые свойства, и тогда раскроется тебе возможность почувствовать мир каждый раз заново. Это называется учить, изучать Тору. Да.
А как понимать, ведь для того, чтобы распространять, нам нужно объяснять вещи, нужно передавать какие-то знания. Нужно ли нам это для распространения науки Каббала?
Да, тебе нужны знания для того, чтобы у тебя был контакт, чтобы ты мог соединиться со светом, для того, чтобы изменять себя. Не более того. Но не зубрила учится.
Так что рассказать людям?
Для того, чтобы подойти к людям, ты должен подойти к ним с мудростью, со знанием, и постепенно ты объясняешь им, что главное – это не количество информации, абсолютно, но прийти к изменению внутреннего желания. В нем, в соответствии с тем, насколько он будет соответствовать свету, начнешь чувствовать духовные явления. Да. И что этим тогда ты начинаешь чувствовать, что это над тобой, что все ты можешь, но вот это нет. Здесь ты находишься просто полностью беспомощен. И здесь как раз место для подъема ман и то, что называется сокрушение сердца. Да.
Так что можно сделать с этим стремлением именно к изучению?
Построить веру выше знания. Потребность в отдаче, чтобы она была выше, чем получение.
Человек воспринимает себя, будто он занимается сейчас, получает мудрость. Так что ему нужно...
Нет, мы не отменяем знания и изучаем мудрость. Но ты идешь в веру выше знания, когда твое знание растет в соответствии с верой. Верой называется ощущение Творца. Ощущение Творца в соответствии с подобием свойств. Так я стремлюсь к отдающему кли, потому что в этом я могу получить раскрытие Творца. Понять его, почувствовать его, этим доставить ему наслаждение. Не наполнить мои килим, свой интеллект. А мой материальный интеллект, он только для того, чтобы я знал, как точно форматировать себя, как себя соорганизовать, как соответствовать Творцу. Но такой нам разум нужен. Ум. Давай продолжим еще немножко. А, Даура.
Если
У меня вопрос относительно распространения науки. Я надеюсь, что мне удастся это правильно задать вопрос. Сейчас мы находимся в периоде, где наука, как сказано, должна раскрыться широким массам. Скажем, вчера, но это только пример, потому что я все время это чувствую. Вчера у нас был вступительный вечер кампуса Каббалы по всей стране. Я был в Иерусалиме, и я пришел, дал лекцию. И всегда, когда я, собственно, заканчиваю изучать, преподавать или давать, или знакомить людей с наукой Каббала, у меня всегда ощущение горечи. И о чем? О том, что есть такой разрыв огромный между тем, что я, как лектор, могу передать общественности и тем, что я вижу, что вы передаете общественности, распространяя науку Каббала. Вопрос, что мы, товарищи в мировом кли, ваши ученики, занимающиеся распространением науки Каббала, которые должны так поступать, потому что так нам велено. Как мы можем распространить науку Каббала так, чтобы в этом была заложена та внутренняя сила, которая заложена в том, как вы преподаете науку Каббала аудитории? Потому что мы как будто крадем у широкой общественности.
Нет, нет, это не то, что вы крадете у аудитории. Но это так получается, что в моих словах есть больше внутренней силы, хотя слова вообще выстроены даже неправильно, не особо правильно. Так я косноязычен. Что делать? Но это со временем придет. Это... Есть связь с текстом и в понимании, и в ощущении больше, чем раньше. И то, что вы получаете это пока от меня, а не от своего личного постижения, ну это тоже, ну что тут поделаешь? Ну пока что это процесс. Но это происходит. Ну и кроме того, то, что ты чувствуешь, это не то, что чувствует аудитория. Чтоб ты только знал. И тебе кажется, что тогда, когда ты слышишь, когда я то, что даю аудитории, и они воодушевляются больше, чем то, что они воодушевляются от тебя. Нет, мне так не кажется, что они так это видят. Это ты просто так видишь. Это не то, что они так рассматривают это. Вот это дистанция, то, что разрыв, то, что ты чувствуешь, ну, нормально. Но все равно мы продвигаемся. Продвигаемся. Но вот этот разрыв, он и останется, потому что каждый раз, насколько мы будем продвигаться, ты увидишь, может быть, что этот разрыв будет увеличиваться. Но вместе с этим и ты будешь подниматься. Но разрыв будет больше и больше. Да.
Наука Каббала была скрыта, а теперь она должна раскрыться.
Правильно.
Люди приходят к ней, потому что чувствуют, или хотят, даже не чувствуют, они хотят раскрыть свою душу, и Каббала помогает им это сделать. Так почему это устроено так? Почему сейчас устроено так, что как будто бы я должен их связывать с этим источником? Когда есть какой-то совершенно неимоверный источник, и я нахожусь в позиции, где я должен привести общество к нему, источник так велик, а что я могу?
Я не могу быть в контакте с этим обществом. Есть разница, есть разрыв. Вы занимаете это место, это как вот в дереве. Вы должны быть. Я не могу дойти до каждой группы. Это не вопрос физический. Это вопрос системный. Я не могу. А то, что ты даешь им, это как раз именно то, что им нужно. А я бы вместо, на твоем месте не был бы лучше. Ты думаешь, что если бы вместо меня сидел бы Бааль Сулям, то ты бы получал от него больше, чем от меня? Да меньше. Это вопрос подобия между келием, соответствия. Да.
Когда я как бы смотрю на то, что я делаю в распространении, это мне кажется таким жалким относительно той мудрости, той великой мудрости, относительно которой я нахожусь вроде бы на какой-то клеточке. А потенциал бесконечен. И я преподношу это не в словах и не в... Это кажется таким жалким каждый раз, когда я оглядываюсь и смотрю, и не понимаю, почему в такой неподобной форме должна распространяться эта наука.
Смотри, это, во-первых, во всех системах этого мира. Как твои дети растут, как вообще все развивается постепенно, поступенчато, потому что иначе не будет взаимно включением каждого элемента, когда все это должно прийти к одному цельному, совершенному, единому цельному, совершенному кли. Это должно быть развитие медленное, поступенчатое, потому что ты не понимаешь этих взаимосвязей, где каждый элемент связан с другими элементами, со всеми. И в мире это все раскрывается все больше и больше. И это система, которая не способна... Это не вопрос времени. Это выяснение келим. Что такое выяснение келим? Когда клипот растягивают это, и когда вместо того, чтобы это было соединено, слито, когда-то было одно желание. Вдруг рассекли на две части, и вошла клипа. И клипа разделяет два желания, растягивает. И чем больше растягивает, тем больше тут проявляется понятие времени. Вот это отдаление по свойствам дает тебе... Вот в этом отдалении, вот этой дистанции между ними создается время. Расстояние, время, движение. Это все создается за счет разбиения. И тогда у тебя есть вопрос взаимного включения заново, друг в друга, потому что разбиение произошло. Свет вошел и разбил, не знаю, каждую крупицу желания. Но когда собирают его, раскрывают кли, в котором ты постигнешь хозяина, Творца. Разница между первым состоянием и третьим состоянием в 620 раз. Что это такое? Это постижение величия, постижение системы. Это не может быть. Работа против клипот не может быть немедленной. И она всегда будет входом, выхода из них, служанка, госпожа и так далее.
Это понятно, что такова действительность, и так нужно относиться к жизни. Вопрос, как нам подготовить себя к любому мероприятию по распространению, потому что наша жизнь – это уроки утренние и распространение. Что делать? Вы готовитесь определенным образом перед уроком, перед лекцией, как-то наполняетесь источниками. Мы, как нам привнести силу в наше распространение? Какова правильная подготовка к этому? Потому что, когда ты стоишь там, ты наиболее близок к тому, что ты можешь передать своими ограниченными силами.
Когда я готовлю себя, я остерегаюсь, и я стараюсь не читать тему, по теме урока. Я хочу прийти на урок, я хочу проникнуться группой, с тем желанием, которое есть здесь. И когда я проникаюсь этим желанием и включаюсь в то, что есть в книгах, я хочу быть точкой, связывающей большое желание учеников по всему миру и источником. И чтобы вот эта точка сейчас стала бы расширяться. Пусть расширяется. Я хочу получить от этого новое раскрытие. Поэтому я никогда не готовлю себя по теме. Даже если мы с Ораном выезжаем. Скажем, сегодня с Ораном мы выезжаем куда? В Рехобот. Я не знаю тему. Ты знаешь тему?
Важность распространения науки Каббала.
Важность распространения науки Каббала. И он мне говорит, что делать. А я-то даже этого не знаю. Я хочу от него знать несколько таких небольших деталей. Ну, как построить объяснение. Он мне это в машине дает. 5 минут во время поездки. Все. Потому что я не хочу пропустить вот эту возможность поработать с Кли, которая передо мной. И поэтому подготовка, о которой ты спрашивал, это подготовка не в учебном материале, это в другом. Можно почитать псалмы, можно почитать какую-то статью, нет никого кроме него, то есть что угодно, что вы хотите, но не то, что относится к теме урока. Потому что ты работаешь со своим кли, тогда ты будешь помнить то, что ты съел раньше, да, то, что ты учил раньше. А сейчас перед тобой новый кли? Да.
Это указание и нам?
Да, да. Когда ты идешь на урок преподавать, ты должен знать какие-то определенные вещи, которые ты должен преподать. Раз, два, три. У нас был профессор, мы его очень так уважали. А вопреки другим, он выходил, да, на трибуну, на кафедру. Ну, как кафедра, как это на иврите? И он вытаскивал, как Нив пишет, такие записочки, да, обрывочки, бумажки. Смотрит на то, что он должен подать, снова засовывает в карман и говорит. Через какое-то время снова достает, ага, снова убирает и говорит. Мы его очень уважали. Во-первых, там был четкий порядок, он себя готовил. Не просто так, какой-то такой этот чудик, который говорит все, что ему вздумается. То есть по порядку, а с другой стороны, кроме вот этого порядка, ему больше ничего не надо. Все остальное в нем. Так вот, тебе надо более или менее, я рекомендую это всем. Это так должно быть. И если ты в материале и прочее, тебе же трудно из этого выйти во время урока. Ты должен почувствовать, что ты раскрываешь новые вещи.